Александра Болтухина. Дом, где тебя ждут. Глава первая. Дождь начался ночью, тихо, украдкой, как вор, застилающий мир серой пеленой. К утру он не кончился, не превратился в ливень, а так и остался висеть в воздухе, мелкий, назойливый, проникающий во все щели. Он был не водой, а состоянием. Состоянием Москвы в этот ноябрьский день и состоянием души Анны Соколовой, стоявшей у свежей могилы на старом Николо-Архангельском кладбище. Анна не чувствовала холода, вернее, чувствовала, но где-то далеко, на периферии сознания, как посторонний шум. Основное пространство внутри было занято странной, ватной пустотой. Она смотрела на желтую глину, обильно поливаемую дождем, на венок из искусственных хризантем, уже поникших под тяжестью влаги, и думала о том, что земля, наверное, пахнет. Но запах не доходил до нее, как и звуки. Слова священника, молодого, жидкой бородкой и озабоченно торопливым выражением лица, долетали до нее обрывками. «Прах, земля, упокой». Они разбивались о какую-то невидимую стеклянную стену, отделявшую ее от происходящего. Она была здесь, в своем черном кашемировом пальто, купленном на прошлогоднюю премию, в черных брюках и черных же кожаных ботинках, подошва которых сейчас медленно, но верно уходила в размокший грунт. Она была здесь своим телом, стройным, подтянутым, привыкшим регулярно посещать фитнес. Но ее сознание, ее «я», будто зависло где-то над этой сценой, наблюдая за ней со стороны. Вот стоит Анна Соколова, 34 лет, веб-дизайнер, хоронит бабушку, соболезнуйте. За 2 дня до этого. Они всегда созванивались по утрам, пожелать хорошего дня, да и просто услышать друг друга. Несколько дней назад бабушка не ответила на звонок. Потом еще на один, и еще на один. Анна прыгнула в машину и поехала к ней. Агафья Михайловна Соколова, бабушка Агафья. Ей должно было исполниться 77 через месяц. Она умерла во сне в своей старенькой московской квартире, как сказал врач скорой, от сердца, быстро, не мучаясь. Это была единственная мысль, за которую Анна цеплялась последние дни, как за спасительную соломинку. Она не мучилась, она просто уснула. Быстрый ритм деловой Москвы давно имеет решение для любых задач, в том числе и таких. Анна связалась с агентством, перевела аванс, обсудили вопросы, забрать тело, собрать документы и подготовить справки, организовать похороны, пригласить батюшку, заказать поминальный обед и прочее. Все быстро, аккуратно, без лишних эмоций и доведено до автоматизма. В течение часа тело уже увезли в морг. Анна опустошенно сидела на кухне, потом пошла в спальную комнату, растерянно накинула покрывало прямо на распахнутую кровать, поправила коврик на полу. Потом поняла бессмысленность своих действий, огляделась. Подумала, что надо бы собрать какие-то бабушкины личные вещи, чтобы не оставлять их в пустой квартире. Нашла в шкафу небольшую картонную коробку с крышкой и что-то машинально стала в нее складывать. После, почти на автомате, уже с коробкой в руках вышла из опустевшей квартиры, закрыла дверь, дошла до машины, положила ее на заднее сиденье и в состоянии легкой прострации поехала на работу. Прощание. Вокруг стояли люди. Не толпа, но достаточно, чтобы образовать некий ритуальный полукруг. Анна скользнула по ним взглядом, не поворачивая головы. Человек 5 соседей по дому. Еще 3 пенсионерки, давние бабушкины знакомые, телефоны которых она пару лет назад ей выписала с наказом «Если со мной чего, позвони и позови попрощаться». Еще 2 пожилые женщины, соседки по поселку Прибрежный, где находился бабушкин старый дом. Они приехали вместе на электричке в цветастых плащах-дождевиках. Одна из них, Валентина Семеновна, Та самая, с которой у бабушки было негласное соперничество, у кого вкуснее соленые грузди, сейчас плакала, утирая глаза краешком платочка. Плакала искренне, по-человечески. Анна почувствовала укол стыда. «Почему не могу заплакать я?» Рядом коллеги, Игорь из копирайтинга, в расстегнутой куртке поверх костюма, ежился от сырости. Рита из отдела проектов, делавшая вид, что ей очень грустно, но ее взгляд уже блуждал в сторону выхода. Они приехали, потому что так положено. Из чувства корпоративной солидарности. И потому что иногда по пятницам они вместе собирались после работы в каком-нибудь баре выпить по бокалу вина. Им всем предстояло вернуться в Open Space на Ленинском проспекте к своим мониторам, чатам и бесконечным правкам. И их жизнь не изменилась. Изменилась только ее. Еще была Светка. Светлана Игоревна, как она теперь представлялась. Бывшая одноклассница. Вернее, учившаяся в параллельном классе. Они не дружили, но Светка всегда умудрялась быть в курсе всех событий в жизни Анны. Сейчас она стояла чуть поодаль, в модном длинном пальто с палантином и в длинных сапогах, совершенно неподходящих для кладбища. Ее лицо было красноречивее любых слов. Это было выражение не скорби, а острого, живого любопытства. Она изучала Анну, изучала обстановку, впитывала детали, чтобы потом где-нибудь за бокалом вина рассказать. «А вот представляешь, я была на похоронах бабки у Аньки Соколовой, той, что дизайнером. Да-да, та самая. Выглядела ужасно, конечно, подавленная. Да какое там наследство? Квартиру, понятно, матушка ее к рукам приберет. Аньке разве что старый дом развалюху в селе достанется». Анна отвернулась. Дождь стекал за воротник пальто, холодной змейкой ползя по позвоночнику. Она вспоминала, как в детстве, когда они с бабушкой попадали под теплый летний дождь в поселке, та всегда говорила: «Это не дождь, Анечка, это небесный душ. Всех моет, все чистит». И они бежали домой, смеясь, и бабушка растирала ей мокрые волосы большим пушистым полотенцем, пахнувшим солнцем и ветром. Теперь небесный душ мыл бабушкин гроб, и чистить, кажется, было уже нечего. «Вечная память!» – прозвучал финальный возглас, священник замолчал, перекрестился, кто-то из мужчин, нанятых агентством, сделал знак. Гроб на лентах начал медленно, прерывисто опускаться в яму. Сухой, неприятный скрежет лента края могилы. Звук первой горсти земли, ударившей о крышку, заставил Анну вздрогнуть. Это был самый страшный звук на свете, окончательный, бесповоротный. Тук. И все. Больше не будет чая с малиновым вареньем в граненых стаканах, не будет бабушкиного голоса, тихо напевающего что-то под нос за вязанием, не будет ее спокойных, мудрых глаз, в которых всегда можно было утонуть и найти покой. Так уж получилось, что с бабушкой Агафьей у Ани всегда были куда более родственные, теплые и доверительные отношения, чем с матерью. Отец давно ушел, завел другую семью и с Анной отношений не поддерживал. Мать в вечных поисках лучшей жизни тоже дочерью особенно не интересовалась. А после того, как та закончила университет, так и вовсе перевела в статус «отрезанный ломоть». А чтобы сохранить видимость хороших отношений, перешла в разговорах с ней в уменьшительно-ласкательную форму общения. И тут, сквозь ватную пелену, прорвалось первое острое чувство. Не горе, паника, стремительная леденящая мысль: «А кто теперь будет меня слушать? Кому я буду нужна просто так, без условий, без ожиданий?» Она сжала руки в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Боль была реальной, она помогла держаться. Люди стали расходиться. Подходили, пожимали руку, говорили штампованные фразы: «Держись, соболезную, прими наше соболезнование». Анна кивала, благодарила, ее губы растягивались в нечто, отдаленно напоминающее улыбку. Она была похожа на робота, запрограммированного на ритуал скорби. К ней подплыла, словно на парусах своего мехового палантина, Ольга Викторовна, подруга матери. От нее пахло дорогим, но тяжелым парфюмом, смешанным с запахом мокрой норки.
«Анечка, голубушка моя!» — заговорила она густо, со слезой в голосе, которая, казалось, вот-вот прольется, но так и не проливалась. «Какое горе! Какое несчастье! Агафья Михайловна, светлый человек! Ты как, родная? Одна совсем?»
«Спасибо, Ольга Викторовна, справляюсь», — выдавила из себя она.
«Мамочка-то знает, Елена?»
«Знает. Звонила ей утром, в день, когда бабушку нашла».
«Ах, да, конечно, они же в круизе», — Ольга Викторовна качнула головой, выражая целую гамму чувств. «И понимание, и легкое порицание, и сожаление». «Ну ничего, ты у нас сильная, самостоятельная, все уладишь».
«Сильная, самостоятельная». Эти слова звучали сегодня как проклятие. Анна вспомнила тот разговор с матерью в день, когда она нашла бабушку. Пятиминутный сеанс связи через спутник. Мать Елена на палубе лайнера, загорелая, ухоженная, в широкополой белой шляпе и солнечных очках. Синее-синее небо, синее-синее море – идеальная картинка из рекламы жизни после 50.
«Анечка, солнышко, я просто в шоке», — говорила мать, и ее голос действительно дрожал. Но была ли это дрожь горя или просто плохая связь? «Мы не можем прервать круиз, ты же понимаешь, все оплачено. Ты справишься одна?» «Я знаю, ты справишься. Ты у меня взрослая, умная».
«Взрослая, умная» — еще два синонима к слову «одиночество». «Справлюсь, мам». На следующий день мать позвонила уже сама.
«Анечка, ты как там? Заказала все через агентство?»
«Молодец, правильно. Вот еще с ее квартирой я сама вопрос решу. А ключи от старого дома в Прибрежном у соседа есть. Николай Петрович, ты его помнишь? Старик с котом. Он все знает». Мать сделала паузу, и ее лицо на экране смартфона исказилось легкой брезгливой гримасой. «Вообще, этот дом... Анечка, это же настоящая развалюха. Головная боль, честно говоря. Бабушка в последние годы бывала там, в основном летом, особо ничего в нем не делала. Решай сама. Может, продать? Хотя кто купит этот старый дом в такой глуши? В общем, с этим домом, как решишь. Держись, доченька. Я потом еще позвоню, как только пристанем к берегу. Целую».
Развалюха. Эти слова, брошенные через полмира, упали в ту самую пустоту внутри Анны и отозвались тихим, горьким эхом. Они обесценивали не дом, а память. Память о детстве, о летних каникулах, запахе сена и речной воды, о бабушкиных сказках на ночь под шум дождя по крыше.
«Анна Викторовна!» Ее окликнул один из работников ритуального агентства, молодой парень в слишком большом черном костюме.
«Мы закончили. Еще поминальный обед в кафе «Уют». Там все заказано, но платить надо будет на месте».
«Спасибо, я поняла».
«Соболезнования еще раз». Он быстро удалился, радуясь, что его работа закончена.
Анна осталась одна. Полупустая аллея, мокрые деревья с голыми черными ветвями, тянущимися к свинцовому небу. Где-то вдали гудел город, вечный, неумолимый и равнодушный. Она постояла еще минуту, глядя на свежий холмик, на который уже падали капли дождя, образуя мелкие лужицы в отпечатках подошв. Потом повернулась и пошла к выходу. К своей машине, припаркованной за пределами кладбища, каблуки глухо стучали по мокрому асфальту. «Поминальный обед в кафе «Уют» на Сухаревской в 14:00», — вспомнила она. «Еще один пункт в программе. Еще один акт ритуала». Обед прошел так же, как и похороны. Правильно, безупречно и абсолютно бездушно. Длинный стол, застеленный синей скатертью, стандартный набор – борщ, селедка под шубой в салатнице, холодец с хреном, куриные котлеты с гречкой, компоты сухофруктов.
Люди ели, чокались стопками с водкой. «За упокой!» — говорили тихими голосами. Вспоминали бабушку. Она всегда таким чудесным вишневым вареньем угощала. «Помню, как ты помогла мне сумку донести от электрички». Светлый был человек, царство ей небесное. Она сидела во главе стола, кивала. Официант стоял чуть в стороне, периодически подходя, подливая компот тем, у кого пустил стакан. Она ловила на себе взгляды и читала в них. «Ну, слава богу, не наши похороны, и завтра все будет как обычно». Игорь, пытаясь как-то разрядить обстановку, рассказал старый, не очень смешной анекдот. За столом вежливо улыбнулись. Анна почувствовала, как ее собственная улыбка застывает на лице, превращаясь в маску. Она смотрела на тарелку с остывающей котлетой и думала о том, что последние 3 года ее жизнь была похожа на этот поминальный обед. Все правильно, все по протоколу, работа, бесконечная верстка макетов, правки клиентов, токсичный начальник, считавший себя гением и унижавший подчиненных ради удовольствия. Вечера, либо перегоревшие за монитором, либо пустые разговоры с Максимом в дорогих, но безликих ресторанах. Отношения? Да были ли они? Было удобное соседство 2 успешных, уставших людей, которые боялись остаться одни. Но и создать что-то настоящее были, наверное, уже не способны. Она ждала от Максима шага, какого-то признания, предложения, а он, казалось, считал, что идеальные отношения – это когда ничего не меняется. Брак? Дети? Ну какие дети? Зачем? Им и так хорошо. У них есть секс по расписанию, совместные походы в кино и раздельные счета. Анна вспомнила случайно подслушанный разговор Максима с матерью. «Мам, ну какая семья? Какие внуки? Мне пока этого точно не надо. Ну, а когда соберусь, там видно будет». Она чувствовала себя как в аквариуме. «Все видно, все прозрачно, но ты отделен от мира толстым стеклом, и никто не слышит, как ты кричишь. А кричать, впрочем, уже и сил не было». Наступило то, что психологи в одном модном ультрасовременном блоге называли эмоциональным выгоранием. Когда не осталось сил даже на эмоции, наступает цинизм, равнодушие, работа на автомате, жизнь на автомате, а потом что? Смерть на автомате. И вот этот автомат сегодня хоронил единственного человека, который любил ее не за что-то, а просто так. Когда последние гости, попрощавшись и еще раз пообещав поддержать в любое время, разошлись, Анна заплатила по чеку кругленькую сумму, которую бабушка, наверное, копила бы полгода, и вышла на улицу. Было уже темно. Фонари зажигали на мостовых мокрые желтые круги. Дождь не прекращался. Он теперь казался частью города, его естественным состоянием. Она шла к своей машине, и ее шаги отдавались в тишине переулка глухим, одиноким эхом. Volkswagen Tiguan, серый, немаркий, купленный 3 года назад как разумное и практичное приобретение, стоял под фонарем. Она села на водительское место, закрыла глаза и опустила голову на руль. Тишина. Только мерный, убаюкивающий стук капель по крыше. И где-то глубоко внутри... тиканье. Тиканье ее собственного, измотанного сердца. Она сидела так минуту, другую, 10, не думая ни о чем, просто слушая дождь и тишину в собственной голове. Потом достала телефон, 10 сообщений. Рабочий чат гудел. «Анна, клиент срочно требует правки по проекту «Солнечный ветер». «Где финальные макеты?» «Начальник в ярости». От Максима. «Как дела? Держись». Последнее отправлено 2 часа назад. И все. Ни одного звонка. Ни одного человеческого. «Как ты?» Она набрала его номер. Руки дрожали. Но голос, когда он ответил после 3-го гудка, был у нее ровным, почти бесстрастным. «Привет. Ну как ты? Все позади?» — спросил Максим. В его голосе слышалась деловая участливость, как у врача, спрашивающего пациента после процедуры.
«Да, позади», — сказала Анна.
«Молодец. Я знал, что ты справишься».